The assignment for the next 4 days is the book of Judges.
На следующие 4 дня перед нами будет книга Судей.
Many people don't know what to do with this book.
Многие не знают, как поступать с этой книгой.
It's a mystery to us.
Эта книга остается для нас загадкой.
It's a dark book to us.
Для нас она остается темной, закрытой книгой.
If we have read it in one sitting,
если бы мы прочитали ее за один присест,
from beginning to end,
с начала и до конца,
by the time we're at the end, we are totally depressed.
То дойдя до конца этой книги, мы бы, наверное, впали в депрессию.
It's a dark book.
Это темная книга.
And we wonder, can God do anything with His people?
И при чтении этой книги возникает вопрос, может ли Бог вообще что-то сделать в жизни своего народа?
Now I am grateful that in our English Bibles, at least, the book of Ruth comes after Judges.
Я очень рад, что в наших изданиях Библии после книги Судей, сразу же вслед за книгой Судей, идет книга Руфь.
Is it the same in your Bible?
Точно так же и в русских изданиях, да?
That's good.
Очень хорошо.
Because it lifts our spirits.
Потому что эта книга возвышает нас из глубин депрессии.
So by the time I'm done reading the book of Judges, my spirits need to be lifted.
И к тому времени, когда мы заканчиваем чтение книги Судей, мы нуждаемся в том, чтобы подняться из глубин депрессии.
So when I read the book of Ruth, I see how God takes people from this dark day.
И когда я читаю книгу Руфь, я вижу, как Бог поднимает людей, возвышает их.
And He places upon them the privilege and the burden of the divine mission.
И дает им особую привилегию участвовать в божественных, в исполнении божественных целей.
The book of Ruth offers a beautiful oasis in this desert.
Книга Руфь является собой прекрасный оазис на фоне этой мрачной пустыни.
It begins by saying, in the days of the judges.
Книга Руфь начинается такими словами, в дни, когда судили судьи.
Which tells us to interpret it in the context of the events of this book.
И это подсказывает нам, что книгу Руфь нужно истолковывать в свете событий книги Судей.
So what this book gives us is a foil.
Таким образом, книга Судей представляет собой канву,
against which to interpret that book.
На основании которой мы толкуем следующую за ней книгу.
And the darker the foil, the more brilliant the gospel in Ruth.
И чем темнее эта канва, чем темнее этот фон, тем ярче на его фоне сияет книга Руфь.
So let's get into the book of Judges.
Итак, давайте приступим к изучению книги Судей.
We have 4 days to spend on this book.
Перед нами 4 дня.
We will have to work very hard to get through the book in 4 days.
И для того, чтобы эту книгу за 4 дня изучить, нам придется сильно поторапливаться.
So let's begin.
Давайте начнем.
In this first lecture, I want to ask some basic questions.
В первой лекции мне хотелось бы поставить перед нами несколько основных вопросов,
that will give us an overall background to reading the book.
Которые покажут нам исторический фон, чтобы нам легче было понимать книгу.
To most English readers, the book of Judges is the second of the historical books of the Old Testament.
В наших изданиях Библии книга Судей – вторая историческая книга Ветхого Завета.
Scholars tend to refer to Joshua 2, 2 Kings as the Deuteronomistic history.
И ученые очень часто называют книги от Иисуса Навина до 4 книги Царств Девтерономической историей, то есть историей, основанной на книге Второзакония.
They call it this because the history is written from the perspective of the theology of Deuteronomy.
А почему они называют так исторические книги? Потому что история Израиля описана в этих книгах с точки зрения богословия книги Второзакония.
That is helpful.
И знать это полезно для понимания этих книг.
But we also need to recognize what the Hebrew scholars how they have classified this book.
Но нам также важно представлять себе, как относятся к этой книге иудейские ученые.
In the Hebrew Bible, the book of Judges is one of the books of the former prophets.
В еврейской Библии книга Судей называется книгой ранних пророков или относится к ранним пророкам.
This is more than history.
То есть для иудейских ученых это больше, нежели просто история.
In this book we hear the prophetic voice.
В этой книге мы слышим пророческий глас.
The primary concern of the author is not just to help us understand the facts.
Главная цель автора — это не просто сообщить нам некие факты.
Who were the judges? When did they judge?
Кто именно были судьями? Где они судили?
And what kind of actions did they perform?
Какие действия они совершали?
The author wants us to recognize the significance of those facts.
Автор хочет, чтобы мы увидели значение этих фактов.
And he reads the events of Israel's history through a particular theological lens.
Он читает события в истории Израиля через богословские очки.
This book is a sermon.
Эта книга, по сути, представляет собой проповедь.
And so we need to hear this sermon as a whole sermon.
И мы должны внять этой книге как целостной проповеди.
The Bible was written to be heard aloud.
Библия была написана с тем, чтобы ее воспринимали на слух.
And the books were written to be heard aloud all at once.
И книги были предназначены к тому, чтобы их прочитывали вслух за один раз.
In the original Bible,
в первоначальном варианте
there were no verse or chapter divisions.
Не было деления на главы или стихи.
Those are later additions to help us find our way.
Это более поздние дополнения, которые помогают нам ориентироваться в книге.
But a friend of mine reminds me that the first principle of interpretation is get rid of the numbers.
Но один мой друг часто напоминает мне, что первый принцип толкования Писания — это выбросить все эти цифры.
So we need to read a book like this as if there are no chapter divisions.
Мы должны читать книгу, как книгу Судей, например, как если бы не было никакого деления на главы.
And we need to read it aloud.
И мы должны читать ее вслух.
With my students, I always require them to read the books that we are studying aloud.
Своих студентов, которым я преподаю в колледже, я всегда прошу, чтобы они почитали любую книгу, которую мы изучаем, вслух.
And they need to hear the whole book aloud at once.
И они должны прочитать ее или услышать ее в аудиозаписи полностью всю книгу за один раз целиком.
It's amazing what kind of effect that can have.
Даже удивительно наблюдать, какой эффект это оказывает на студентов.
Have you ever tried that with the book of Revelation?
Вы когда-нибудь пробовали так поступить с книгой Откровений?
By the time I'm through hearing the book of Revelation, I am amazed at the glory of Jesus Christ, our Savior.
Когда я заканчиваю прослушивание книги Откровения, меня поражает слава Иисуса Христа, нашего Спасителя.
It leaves me speechless.
Я остаюсь... ничего не могу сказать.
So a book like the book of Judges needs to be read aloud too.
И книга Судей тоже должна прочитываться вслух.
There are at least three or four reasons why we should read the scriptures out loud.
Есть несколько причин, я могу назвать три или четыре причины, почему мы должны читать Писание вслух.
First,
первое.
In the ancient world, all sacred texts were made written for oral reading.
В древнем мире все священные тексты были написаны с тем, чтобы их читали вслух.
Second,
во-вторых,
the Hebrew word for read is to cry out.
Библейское слово, которое обозначает чтение, буквально переводится как восклицание или призывание.
Now, when I was in elementary school,
когда я учился в начальных классах школы,
my teachers taught us to read silently.
Учителя учили нас читать про себя.
And they taught us to keep our mouth shut when we are reading.
Они учили нас читать, не шевеля губами.
You can't read fast if your lips are moving.
Действительно, если губы движутся, то быстро читать не получится.
But the scriptures weren't written to be read fast.
Однако писания не были написаны для того, чтобы их читать быстро.
They were written to be read deliberately with a passion appropriate to the text.
Они были написаны так, чтобы их читали вдумчиво, с соответствующими эмоциями.
So to cry out the book is to hear the book.
Поэтому восклицать или провозглашать то, что написано в книге, это и есть чтение или слушание.
There's a third reason for reading it out loud.
Третья причина, почему книги следует читать вслух.
And that's because the book is about real characters who talk.
Заключается в следующем. Эта книга изображает настоящих людей, которые говорили.
And we need to hear the voices of the characters.
И нам важно услышать голоса этих героев.
Do an experiment sometime.
Проведите когда-нибудь такой эксперимент.
Take one of the stories in the book of Judges.
Возьмите одну из историй в книге Судей.
Photocopy it, don't do it in your Bible.
Сделайте ксерокопию. Не стоит заниматься тем, что я вам сейчас посоветую, прямо в своей Библии.
Then with a felt marker, cross out all the direct speech.
И затем каким-нибудь черным фломастером зачеркните всю прямую речь.
See what you have left.
Посмотрите, что у вас останется.
Not much.
Немного.
This is what's distinctive about Hebrew narrative.
А вот что удивительно и вот что уникально в повествовательных книгах еврейских писаний.
It portrays these people as real people with real voices.
Библейское повествование показывает нам настоящих людей, у которых звучат настоящие голоса.
And we need to hear those voices.
И мы должны выслушать эти голоса.
There's a fourth reason.
Четвертая причина.
The more senses you have engaged in your learning exercise, the better you will remember.
Чем больше органов чувств вовлечено в чтение, тем лучше вы запомните то, что читаете.
So if I just see visual symbols on the page,
если я вижу лишь образы, знаки на странице,
I forget them very quickly.
То я быстро их забываю.
But if I have heard somebody read these texts with passion,
но если я слышу, как кто-то читает этот текст с выражением,
it burns in my heart.
Он оставляет глубокий отпечаток в моем сердце.
So I actually encourage my students.
Поэтому я всегда прошу студентов.
If they are reading the scriptures before the congregation.
Читать священное писание перед церковью.
Have the congregation close their Bibles.
И я прошу их поступить следующим образом: попросить церковь, чтобы они закрыли Библии.
While you are reading.
Один человек с кафедры будет читать.
So that they just hear the voices.
Для того, чтобы люди слышали голос.
The problem with following along in your Bibles when somebody is reading.
Когда кто-то читает, а мы следим по странице.
Is we get distracted when the person reading makes a mistake.
Возникает такая проблема. Мы отвлекаемся, когда человек где-то допускает запинку.
And that interrupts the communication.
И это нарушает процесс общения.
So we need to just hear the word.
Но мы должны просто слышать слово.
And then it will burn in us.
И тогда оно в нас загорится.
All right, then let's ask the second question.
Давайте зададим второй вопрос.
In your outline, it's actually the first.
В вашем плане он стоит первым.
What is this book called?
Как называется книга?
Now, in Hebrew, Greek, and English, the book gets its name from the designation applied to the principal characters.
И в греческом, и в еврейском, и в английском языке эта книга называется по имени главных героев этой книги.
These are called Shofetim.
Эти люди называются Shofetim.
Which is usually translated as judges.
Обычно это наименование переводится судьи.
But if you read the book, you don't find them operating like judges.
Но если вы будете читать книгу, то вы не увидите, как они вершат суд.
Is any of them actually holding court?
Действительно ли они проводят судебные заседания?
No, the word that describes their action is moshiim. saviors.
Нет. А слово, которое точнее отражает их действия, это «мошиин», то есть «спасители».
Their primary task is to deliver the people from the enemy.
И главная задача — избавить народ от врага.
And we don't usually associate that role with judges.
И редко мы ассоциируем подобную роль с действиями судьи.
Now, in most instances in the Bible, the word shofet means a judge.
В большинстве случаев в Библии слово «шофет» означает «судья».
Someone who settles cases in court.
То есть человека, обозначает человека, который занимается судебными разбирательствами.
But that meaning doesn't actually fit in this book.
Однако такое значение не подходит к данной книге.
Which reminds us that the root of the meaning, of the root of the word «шофет» does not actually mean to judge.
И это напоминает нам, что корень данного слова «шофет» не обозначает, собственно, судопроизводство.
It means to govern.
Это означает управление.
And governors do many different things.
Правитель занимается разными вопросами.
Governors do judge civil cases, settling disputes between the citizens.
Правитель действительно решает судебные споры, разбирается в судебных тяжбах граждан.
They solve the internal problems.
Правитель решает внутренние проблемы страны.
But they also solve external problems.
Но он также занимается решением внешних проблем.
Taking care of people from outside, the enemy, perhaps.
Он разбирается с внешними людьми, ну, например, с врагами.
Or negotiating treaties with outsiders.
Или он ведет переговоры с какими-то другими народами.
And it's in the latter sense that the word shofet is used in this book.
И в книге «Судей» данное слово «шофет» используется в последнем смысле.
So I prefer to call this book the book of governors.
Поэтому я лично предпочитаю называть эту книгу «книгой правителей».
Which is an appropriate translation for the way the word is used in this book.
И это подходящий перевод данного слова в этой книге в этом контексте.
If we call it judges, we are left looking for where they're actually doing this job.
Если мы назовем их судьями в узком смысле этого слова, то нам останется лишь искать, а где же они, собственно, проводят суды и заседания.
And that's a frustrating search.
И вряд ли этот поиск приведет к каким-то результатам.
So let's relax and call it the Book of Governors.
Поэтому давайте успокоимся и назовем эту книгу, успокоимся от этого поиска и назовем эту книгу книгой правителей.
Question number two.
Второй вопрос.
Why was the book written?
Почему была написана эта книга?
Well, we've already talked about this a little bit.
Мы уже об этом немножечко говорили.
But when we ask the question, how we have to ask, how can you tell?
Однако, когда мы задаем такой вопрос, зачем, для чего была написана книга «Судей», то сразу же возникает еще один вопрос, а как это можно узнать?
I find several clues about why the book was written.
Я нахожу несколько подсказок, которые указывают нам, для чего была написана книга.
First of all, in the prologue, we have the stage set.
Во-первых, пролог задает нам мизансцену.
It describes the early part of Israel's history.
Пролог описывает раннюю часть израильской истории.
And it climaxes in chapter 2, verses 1 to 5, telling us about the spiritual condition of the people.
Этот пролог завершается первыми пятью стихами второй главы, где показано духовное состояние народа.
And we learn that although they start the book as the people of God in the promised land,
мы узнаем, что хотя эта книга начинается с того, что народ Божий входит в землю, обещанную ему Богом,
by the time we get to the end of the prologue, we've discovered they don't look like the people of God anymore.
К концу этого пролога мы узнаем, что в них не узнаваем Божий народ.
Now, there's a clue as to why the book was written.
А отсюда мы находим косвенное указание на цели написания книги.
There's a second clue.
Второе указание.
And that we find in the introduction to the book of deliverers.
Мы его находим во введении в книгу «Избавителей».
Actually, we'll talk about this some more.
Мы об этом поговорим еще чуть позже.
But the bulk of the book is actually about deliverances.
Но большая часть этой книги говорит об избавителях и об о случаях избавления.
From chapter 2, verse 6, all the way through to the end of chapter 16.
От 2 главы 6 стиха и до конца 16 главы.
We have stories of cycles of oppression and deliverance.
Многократно мы находим историю, которая себя снова и снова повторяет. Это угнетение народа и затем его избавление.
Chapters 1-2-5 is a prologue to the book.
С первой главы первого стиха до второй главы пятого стиха это пролог.
And many people treat chapters 17-21 as an appendix.
И многие люди воспринимают главы 17 по 21 как приложение к книге.
The heart of the book are these stories of deliverance.
А большую часть этой книги составляют истории избавления.
But these stories have their own prologue.
Но у этих историй есть свой собственный пролог.
In chapter 2, verse 6 to 3, verse 6, the author tells us what these stories will be about.
Со 2 главы 6 стиха до 3 главы 6 стиха автор показывает нам, чего нам следует ожидать от этих историй избавления.
And he describes in principle the cycle that we will see repeated over and over and over again.
И он показывает главные принципы. Он показывает, как вот этот вот цикл угнетения и избавления повторяется снова и снова.
In this prologue we read that there was a generation that knew not the Lord nor the things that the Lord had done.
Этот пролог показывает нам, что восстало новое поколение, которое не знало Господа и не знало всего того, что Господь совершил для Израиля. И тогда израильтяне начали делать злое пред Господом. Они пошли вслед за Баалом и Астартой и прочими богами. И тогда Господь послал им угнетателя, как суд за их отступление. И люди восклицали к Богу. И тогда Господь по милости своей избавлял
их.
Но это приводило к началу следующего цикла.
Which was worse than the previous cycle.
И следующий цикл был хуже, чем предыдущий.
So as you read through the book, the prologue tells you to look for a pattern.
Таким образом, когда мы начинаем только знакомство с книгой Судей и находим вот это введение, этот пролог книги Избавителей, он указывает нам на закономерность, которую нам нужно искать в будущем.
But what is that pattern?
Что это за закономерность?
We'll talk about that in a little more.
Мы об этом поговорим чуть позже.
Let's look then at the introductions to the deliverer cycles.
Давайте посмотрим вслед за этим на введение в циклы избавления.
Look at chapter 3, verse 7.
3 глава, 7 стих.
The sons of Israel did the evil in the sight of the Lord, and they forgot the Lord their God, and served the Baals and the Ashtaroth.
Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Баалам и Астартам.
Look at chapter 3, verse 12.
3 глава, 12 стих.
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Сыны Израилевы опять стали делать зло пред очами Господа.
Chapter 4, verse 1.
4 глава, 1 стих.
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Сыны Израилевы стали опять делать зло пред очами Господа.
Chapter 6, verse 1.
6 глава, 1 стих.
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Сыны Израилевы стали опять делать зло пред очами Господа.
You see the pattern.
Видите эту закономерность?
The sons of Israel did evil in the sight of the Lord. Seven times we have this formula.
Израильтяне стали делать зло пред очами Господа. Эта формула встречается 7 раз в книге.
What is the author trying to tell us?
Что автор старается показать нам?
That's a clue.
Это тоже указание на цель книги.
There's a fourth clue.
Четвертое указание.
I've already hinted at this.
Я уже намекал на него.
And that is the sequence of the deliverer cycles.
Это серия циклов избавления или последовательность.
You see, when the author wrote this book,
когда автор писал эту книгу,
he had lots of stories he could tell.
Он мог бы рассказать многие истории.
So he had to choose which ones to include.
И ему приходилось выбирать, какие истории включать, а какие нет.
We know that there were other judges.
И мы знаем, что были другие судьи, другие избавители.
He lists some of the other judges, which we call minor judges.
Он перечисляет имена некоторых других судей, мы их называем малыми судьями.
We don't know much about these other judges.
Об этих судьях нам практически ничего не известно.
I mean, what do you know about Tola?
Ну, например, что известно о Фоле?
Or Яир.
Или Яире.
Or Shamgar.
Или Самигаре.
Or Ibzan.
Или
Ibzan.
Yes,
it's chapter 12, verse 8.
Yisivon.
Or Elon, verse 11.
Или Елон.
Or Avdon, verse 13.
Или Авдоне.
Have you ever heard of these guys?
Вы когда-нибудь слышали эти имена?
Have you ever preached on these guys?
Вы когда-нибудь проповедовали об их жизни?
No, we don't know much about them.
Нет, потому что мы ничего о них не знаем.
The author knows they are there.
Автор знает, что они есть, что они существовали.
And we can assume that he's got some stories about them. Some of them rode on donkeys.
И можно предположить, что он знал какие-то истории об этих судьях. Некоторые из них ездили на мулах.
But he chooses not to give us the whole story.
Но он решил не включать истории об этих судьях.
Which contrasts with, let's say, the story of Gideon.
И сравните это с историей Гедеона.
Which has three chapters.
Которые посвящены целые три главы.
And if you add chapter 9 on Abimelech, it's actually four chapters.
Если добавите девятую главу об Абимелехе, то получится четыре главы.
Or the stories of Jephthah and Samson and Barak, several chapters each.
Или истории Ифая, Самсона и Варака, каждый из которых посвящено по несколько глав.
Inspired by the Spirit of God, the author selected which stories to tell.
Вдохновляемым Духом Святым, вдохновляемый Духом Святым, автор выбирал, какие именно из этих историй рассказывать, а какие нет.
But the inspiration also happened at another dimension.
Однако Богодухновенное действие проявилось еще в одном аспекте.
And that is the order in which he would tell the stories.
Это проявилось в том, в каком порядке автор рассказывал эти истории.
If you read the book carefully, you will find that they are not written in chronological order.
Если прочитать эту книгу внимательно, то можно увидеть, что истории судей записаны не в хронологическом порядке.
Something else is driving the order.
То есть порядок этой книги продиктован чем-то другим.
Well, in the prologue, the author tells us that with every cycle, things got worse.
В прологе автор сообщает, что с каждым циклом история все ухудшается.
So I think we should read these cycles that way.
Поэтому я думаю, что нам нужно читать циклы истории избавления именно с такой точки зрения.
And it's not only that the Israelite spiritual condition got worse.
И не только духовное состояние израильтян ухудшалось.
I think actually that the author's view of the judge becomes more negative.
Я думаю, что взгляд автора на саму деятельность судьи становится все более негативным.
So we begin with Othniel.
Мы начинаем с
Othniel. In chapter 3, verses 7 to 11.
Мы начинаем с Гафаниила.
Actually, it's chapter 3, verses 11 to 14.
Это третья глава с 11 по 14 стихи.
Othniel is the nephew of Caleb.
Гафаниил был племянником Халева.
He is presented in entirely positive character.
Он здесь рисуется как совершенно положительный герой.
We don't actually know much about him.
Мы не знаем о нем много.
He mentioned. The author talked about him a little bit in chapter 1.
Автор говорит о нем немножечко в первой главе.
But he looks like a very good man, like Uncle Caleb.
Но он выглядит очень хорошо, положительно, как и его дядя Халев.
And then we have Ehud, the left-handed judge.
Дальше у нас Ehud, это судья левша.
And the author starts this story by making us feel sympathy toward the left-handed judge.
И автор начинает рассказ с положительного представления об этом судье левше.
And the left-handed judge who is viewed as handicapped is able to win a huge victory.
И левша, который воспринимался как человек, может быть, с каким-то физическим недостатком, он способен добиться серьезной победы для Израиля.
Admittedly, he is a violent man.
Да, конечно, он жестокий человек.
He stabs Eglon in the belly.
Он закалывает Эглона.
But the author tells us, gives us no negative spiritual image of the man.
Однако автор не сообщает никакой негативной информации о духовном облике этого человека.
And then in chapter 4 we're introduced to Barak.
В четвертой главе мы сталкиваемся с Вараком.
Now, what do you think about Barak?
Что вы думаете о Бараке?
Well, on the one hand, I am happy that he went out and defeated the Canaanites.
Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что он вышел на сражение с Хананеями и победил.
But on the other hand, he seems like a hesitant person.
Но с другой стороны, он человек робкий и нерешительный.
Who says, if you hold my hand, Deborah, I'll go.
Который говорит Деворе, если ты будешь держать меня за руку, тогда я приду.
But in the end, he seeks the glory for himself.
Однако в конце этой истории он ищет славы себе.
Which forces us to ask some questions about the person.
И это вызывает некоторые вопросы.
We'll talk about all of these judges more.
Обо всех этих судьях мы впоследствии будем говорить подробнее.
And then we come to Gideon.
Дальше мы читаем о Гедеоне.
Do you like Gideon?
Вам нравится Гедеон?
On the one hand, yes.
С одной стороны, да.
He defeats the Midianites with 300 men.
Он одержал победу над мадианитянами, имея всего лишь 300 человек в своем войске.
It's a great act of faith.
Это великое проявление веры.
But on the other hand,
но с другой стороны,
why does he set up this ephod in his house?
Зачем он установил этот ефод в своем доме?
And all Israel comes to worship at his house.
И весь Израиль стал приходить на поклонение в его дом.
Это проблема. And then there's Jephthah.
Дальше Ефай.
Do you like Jephthah?
Вам нравится Ефай?
He sacrifices his daughter.
Он приносит в жертву свою дочь.
He makes a stupid vow.
Он дает глупую клятву.
He mistreats his fellow Israelites, the Ephraimites.
Он плохо относится, плохо поступает по отношению к другим израильтянам, к ефремлянам.
See what's happening.
Видите, что происходит?
And then there's Samson.
И потом Самсон.
In the author's mind, I think Samson is the worst of the lot.
И насколько я могу судить, с точки зрения автора, Самсон был самым плохим представителем судей.
He embodies all that's wrong with Israel.
Он воплощает в себе все духовные проблемы Израиля.
He plays around with Philistine women.
Он заигрывает с филистимскими женщинами.
Which is a picture of Israel's spiritual harlotry.
И это служит отображением духовного прелюбодеяния в Израиле.
He is totally self-centered.
Он абсолютно эгоистичный человек.
O Lord, now avenge me for my two eyes.
Теперь, Господи, отомсти за два глаза моих.
Again, it's a problem.
Это проблема.
Why doesn't he say, O Lord, vindicate your name and deliver Israel?
Почему он не говорит, Господи, оправдай твое имя в глазах всего Израиля?
We'll talk more about that later.
Позднее мы с вами будем еще говорить о деятельности этого судьи.
But in the sequence we see we have a clue as to why the book was written.
Но ознакомясь с циклами избавления, мы тоже находим косвенное указание на то, для чего была написана книга.
And so on the one hand we see this cycle that goes round and round.
Итак, с одной стороны мы видим вот этот вот цикл, снова и снова себя повторяющий.
It begins with the apostasy at the top.
Он начинается с отступничества вверху этого круга.
Then the Lord sends in the enemy to oppress them.
Затем Господь посылает врага, угнетающего израильтян.
The people cry out to God for deliverance.
Затем народ в отчаянии вопиет к Господу.
And the Lord does in fact give deliverance.
И Бог посылает там избавителя.
By raising up a savior.
Через спасителя, через судью.
And then you have the salvation.
И, наконец, наступает спасение, избавление. Шесть раз повторяется этот цикл.
But it's not a simple cycle.
Однако это не простой цикл.
It's deliberately structured.
Он выстроен определенным образом.
So that we begin with Othniel at the top.
Мы начинаем с Гафаниила,
who is relatively good.
Относительно хорошего судьи.
And we end with Samson.
И заканчиваем Самсоном.
You see the graph from good to bad.
Вы видите, что этот график выстроен по нисходящей, от хорошего к плохому. А по мере того, как развиваются события книги. Это само строение, сама композиция книги тоже подсказывает нам, для чего она была написана.
Finally,
наконец,
the appendices.
Приложение.
I don't actually think these are appendices.
На мой взгляд, на самом деле, это не приложения.
I think they're actually the climax of the book.
Я думаю, что это апогей книги.
They give us the best clue as to why the book was written.
Они показывают нам наилучшим образом, для чего эта книга была написана.
When I get to these chapters, I get the feeling the author has me now where he wants me.
Когда я дохожу до этой главы, я до этого раздела текста, я понимаю, для чего эта книга была написана.
We're no longer talking about individual heroes, the judges.
Мы теперь уже говорим не просто об отдельных людях, о судьях народа.
Now we're talking about Israel, the collective.
Теперь мы говорим об Израиле в совокупном смысле.
And we discover there are some real problems.
Мы видим, что во всей стране, во всем народе есть серьезные проблемы.
In chapters 17 and 18,
в 17 и 18 главах
we see the problem at the religious level.
Мы видим проблемы на религиозном уровне.
The people have become idolaters.
Люди ударились в идолопоклонство.
So you have Micah building a pagan altar in his house and setting up a pagan god.
А мы читаем о том, как Михей построил языческий жертвенник у себя в доме, построил языческий храм.
A Levite becoming a priest in this pagan household.
И какой-то левит становится священником в этом языческом храме.
And then in chapter 18 the Danites come along.
Дальше в 18 главе мы читаем о представителях колена Данова.
And they say, which is better, to be priest of one family or to be priest of a whole tribe?
И они говорят, что лучше, быть священником одной семьи или быть жрецом целого колена.
And the Levite says, hey, it's a good idea, I'll follow you and we'll set up a pagan altar in the tribal territory.
И левит говорит, да, неплохое предложение, а я пойду за вами, и мы устроим жертвенник для всего колена Дана.
This is what's happening in Israel.
Вот что происходит в Израиле.
Then in chapters 19 through 21 we have a different side of this.
Дальше в главах 19, 20, 21 мы видим то же самое, но с другой стороны.
Now we learn that when people become pagan in their religion,
мы узнаем, что когда люди обращаются в язычество, в языческую религию,
they also become pagan in their ethic.
То и их нравственность тоже становится языческой. Мы читаем о историю о людях из Гивы.
When I read the story, read Judges chapter 19, I think I'm in Genesis 19.
Когда я читаю Судьи 19 главу, я невольно думаю, что это 19 глава Бытия.
We're back in Sodom.
Мы возвращаемся в Содом.
The author is trying to tell us something.
Автор старается нам что-то показать.
And of course the following two chapters remind us how Sodomite this nation is.
Конечно, следующие две главы показывают нам, напоминают нам о том, насколько этот народ был похож на Содом.
Well, when I put all of these details together,
итак, когда все эти детали соединяются,
I think I understand why the book was written.
то становится более понятно, для чего была написана эта книга.
And it helps me to capture its theme.
И это помогает мне увидеть тему книги.
What is the theme of the book?
Какова тема этой книги?
Let me give it to you in one sentence.
Позвольте обозначить тему книги одним предложением.
In two parts.
Но оно будет состоять из двух частей.
First.
Первое.
The canonization of Israel.
Канонизация Израиля.
Notice what's happening?
Видите, что происходит?
They entered the land as the people of God.
Они вошли в Ханаан как народ Божий.
But by the time you get to the end, you can't tell they're the people of God.
Но к концу истории Судей уже невозможно сказать, что это народ Божий.
They look exactly like Canaanites.
Потому что они совершенно неотличимы от Хананеев.
So that's one side.
Это одна сторона книги.
But the second part is.
Вторая часть.
And the Lord's gracious response.
Это милостивый Божий отклик.
Now, if you had been God, how would you have treated Israel?
Если бы вы оказались на месте Бога, как бы вы относились к Израилю?
It's a good thing I am not the God of Israel.
Как хорошо, что я не Бог Израиля.
They would never have survived the rest of the book.
Потому что они бы не дошли, не дожили до конца книги.
After all that the Lord had done for Israel, they abandoned him.
После всего, что Господь сделал для Израиля, они бросили его.
And after the first cycle, I would have wiped them out.
И после первого же цикла я бы их уничтожил.
But what does God do?
Но что делает Бог?
When they cry out to him.
А когда они к нему обращаются?
Notice their cry is not yet a repentance for sin.
Заметьте, что их вопль к Богу это не есть еще само по себе покаяние в грехе.
They're crying, ouch, I hurt.
Они просто восклицают к Богу, вопиют к Нему, потому что им больно. Они кричат от боли.
And what does God do?
И что делает Бог?
He listens.
Он внимает их.
He hears the prayer.
Он слышит их молитву.
And he sends a deliverer.
И посылает им Избавителя.
And he gives deliverance.
И Он дает им избавление.
What would you call that?
Как это можно назвать?
Mercy.
Милость.
Grace.
Благодать.
Yes.
Да.
This is a book of grace.
Это книга благодати.
If it weren't for the grace of God,
если бы не благодать Божья,
Israel would not survive this period.
Израиль не пережил бы этого периода своей истории.
If it weren't for the grace of God, we wouldn't have a Samuel and a David at the other end.
Если бы не благодать Божья, то мы никогда бы с вами не дожили до Давида и Самуила на другом конце истории.
I would have destroyed them a long time ago.
Я бы на месте Бога уничтожил бы их гораздо раньше.
But God is gracious.
Однако Бог милостив.
Now, in critical scholarship, we talk about the Deuteronomic formula.
Ученые, придерживающиеся теории высшей критики, говорят о дефтерономической формуле.
It's a very simplistic formula.
Это очень упрощенная формула.
If you do good, God will bless you.
А если будешь поступать хорошо, Бог благословит тебя.
If you do evil, God will punish you.
Если будешь поступать плохо, Бог тебя накажет.
Does this book fit that formula?
Соответствует ли эта книга данной формуле?
Well, yes, on the one hand, it does.
Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, да.
When they do evil, he punishes them with another oppression.
Когда они поступают плохо, он наказывает их, посылая угнетателей.
But do you ever find them doing good?
Но находим ли мы с их стороны какое-то добро?
So that God will bless them because of their righteousness?
Чтобы Бог мог благословить их за их праведность.
No.
Нет.
God answers their prayer in spite of them.
Бог отвечает на их молитву, несмотря на их греховность.
And this is why this is such an amazing book to me.
Вот почему эта книга кажется мне такой удивительной.
We are depraved.
Мы с вами греховны.
The human tendency is to rebel.
Люди стремятся поднять мятеж против Бога. Однако Бог по своей милости не поступает с нами по заслугам. Конечно, так же продолжается и по сей день. С нами. С
церковью.
Поэтому, если вы хотите увидеть духовную составляющую книги, новозаветную тему,
I think it's I will build my church and the gates of hell will not prevail against it.
То можно увидеть параллель с такой новозаветной темой, как я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее.
The Israelites can do all they want to destroy the divine agenda.
Израильтяне могут многое делать в попытке уничтожить божественную цель.
But God says I will build my church.
Однако Бог говорит, я создам церковь свою.
So for the sake of his program, he preserves Israel.
Ради своих целей Бог сохраняет Израиль.